«Около спорта».
Всем добрый день, в эфире «Около спорта», Федор Замыцкий, Василий Дрожжин, всем добрый день.
Да, всем привет, Вась, тебе тоже большой привет.
Ну что же, мы сегодня выходим к записи, поэтому не будем говорить про первый тур российского чемпионата, но вскользь какие-то, может быть, небольшие новости тоже затронем. Одна из главных новостей — это то, что наконец-то завершился чемпионат мира среди клубных команд в США. И неожиданный, может быть, в каком-то смысле чемпион – это лондонский Челси. В финале обыгран ПСЖ достаточно уверенно. Вот. Многие говорят, что если бы это все-таки был не КЧМ, а, например, Лига чемпионов, то, возможно, результат был другой. Возможно, команды настраивались бы иначе. Возможно. Вот очень много ссылок. Говорят о том, что все-таки этот турнир как будто бы не настолько серьезный, хотя призовые очень большие. Интерес зрительский, особенно на последних этапах, был существенный, ну и в том числе президент США посетил ряд матчей. Ну вот, опять же, да, у меня какого-то прям целостного восприятия этого турнира нет, но вот одну из тенденций, которую мы, по-моему, тоже вскользь уже обсуждали, которую можно отметить в рамках этого турнира, я бы отметил, это как раз то, что мы во многом узнаем, наверное, на такой арене про клубы из других частей света, и, в частности, про бразильские команды. Мне кажется, ты как раз говорил о том, что, ну, в каком-то смысле для себя эти команды открываешь. Уровень футбола в Бразилии, то, что действительно этот чемпионат не является теперь только поставщиком кадров, но и вполне себе такой существенной силой. И я вот тоже поизучал несколько материалов сейчас. Ну, эту тенденцию отмечают многие специалисты, футбольные обозреватели. И сегодня наткнулся на интересный обзор как раз, почему бразильский футбол, вот в том числе в последние годы, получил такое развитие. Оказывается, что с 2021 года изменились принципы финансирования некоторых команд, то есть открылись возможности для инвестиций в бразильские клубы, и ряд грандов этим воспользовался. То есть вот тот приток капитала, который у нас в Европе существует уже очень давно, да, там деньги из разных стран, в том числе арабских, пришли в некоторые клубы и тем самым изменили расстановку сил. Ну вот в Бразилии это происходит только сейчас. Только сейчас лига становится открыта не только для денег, в том числе, кстати, очень много букмекерских контрактов там у них сейчас, благодаря этому тоже подъем большой. Но и специалисты приходят из Европы, много европейских специалистов, в том числе, конечно, из Португалии, поскольку ну, удобно, когда и тренеры, и игроки разговаривают на одном языке. Ну вот все это дает возможность бразильским клубам сейчас быть конкурентоспособны, в том числе, когда мы их сравниваем, пусть и вот в рамках такого турнира, пока еще экспериментального, но, тем не менее, Бразилия уже в этом смысле становится интересным игроком и турниром, который некоторые оценивают уже шестым по силе, если мы говорим про, ну, мировые чемпионаты, сразу после вот этой пятерки, которую мы уже давно в Европе отмечаем.
Ты очень начал классно с того, что не обсудим первый тур премьер-лиги. Дальше ты начинаешь про то, что хотя стало известно. Я думал, ты сейчас скажешь, что наконец-то стали известны все участники российской премьер-лиги. Я подумал, учитывая то, что мы выходим в записи, не торопись, а то мало ли. Вот. Ну, про клубный чемпионат мира, да. Ну, на самом деле, не буду врать, что я прям смотрел и следил за ним пристально. Нет, постольку-поскольку, потому что, ну, как бы все равно я остался в футболе, и поэтому, ну, конечно, самые такие основные матчи топовые смотрел. Вот, и, ну что, тут главный вывод с клубного чемпионата мира, что Матвей Сафонов коллекционирует рукопожатие мировых лидеров, у него теперь в копилке прибавилось. Вот, к Макрону еще и Трамп прибавился. Так что можно с этим от Сафонова поздравить. Ну, если без шуток, то, наверное, понятно, что мы зрители избалованы, и мы, конечно, когда вот появляется такой новый турнир, мы сразу его сравниваем там с Лигой чемпионов, с чемпионатом мира, с чемпионатом Европы, и такие сразу, фу, ну что это такое, там все не так, вообще билеты дешевле сделали, там еще что-то такое, народ не ходит, вот так вот в Америку вообще привезли, ну что-то там пофыркали немножко. Ну, если посмотреть, я вот на спорте видел сравнение, допустим, средняя посещаемость клубного чемпионата мира все-таки выше, там, допустим, как, чем итальянская и испанская лига, к примеру, ну, то есть он на самом деле не так плохо просто зашел людям, то есть на него вполне себе ходят, при всем при том, что сама по себе европоцентричность футбола, допустим, делал матчи, самые топовые матчи там в неудобное время, да, то есть нужно понимать, что все эти стадионы находятся в больших городах, это мегаполисы, и, соответственно, матч там в 12 часов дня, что там, Реал ПСЖ, да, там играли в час дня, да, вот что-то такое. Понятно, что это тоже влияет и на посещаемость, и на все такое, и все эти вещи нужно понимать. Там сильная жара, то, что Америка там не футбольная страна. При всем при этом, мне кажется, что, наверное, сейчас вот постфактум понятно, что этот турнир, ну, в каком-то смысле можно считать состоявшимся. С недочетами, не состоялся не так, как его хотели. Но назвать это провалом, ну, наверное, достаточно тяжело. При всем при этом там были некоторые такие организационные вопросы. Я вот смотрел, очень много читал про то, что очень много косяков было с трансляциями, то, что показывают там гораздо хуже, чем у нас там английскую премьер-лигу, мы привыкли там к другому качеству трансляций. То, что с организаторской точки зрения там все там не так, как мы привыкли, все немножко хуже. Ну, понятно, что в Америке футбол не главный вид спорта, и с этим там, ну, все действительно немножко сложнее. Но в любом случае турнир состоялся, турнир получился с точки зрения спортивной, потому что команды, вот в чем нельзя отказать, в том, что вот эта вот мотивация большими финансовыми, да, призовыми, она сработала. Не сказать, что какие-то команды играли несерьезные, отбывали номер, играли там вторым номером, там не выпускали основной состава. Нет, абсолютно неправда. Абсолютно все играли на максимум. И результаты, и финал в том числе, где потрясающе, считаю, просто сыграл Челси, потрясающий план на игру, абсолютно по делу переиграл ПСЖ. ПСЖ, который был абсолютно мотивирован и хотел выиграть еще один трофей. Мне кажется, это очень крутая история, что так в итоге получилось. И, знаешь, вот тоже мы говорили про бразильские клубы, и все сказали, ну, типа, вот ваши бразильские клубы, вот какой-то Челси там разобрал. Ну, вот какой-то Челси, который разобрал вместе с бразильскими клубами, также и молодой французско-португальский клуб разобрал, да? Вот, поэтому все, мне кажется, с точки зрения, опять же, спортивной составляющей получилось неплохо. А понятно, что, наверное, все будет в футболе медленно, но плавно идти к тому, что будет интегрироваться в мировой футбол, в том числе и в Лигу чемпионов, может быть, каким-нибудь образом будут интегрироваться и бразильский футбол, и американские клубы, может быть, впоследствии там мексиканский футбол клубный достаточно силен, и вот Саудовская Аравия, вот все, что происходит, потому что там для дальнейшего развития нужны не только инвестиции, но и нужны турниры, нужно играть там сильными командами, и, мне кажется, каким-то образом мы это будем получать. Тут, конечно, в Европе все компактно, все прекрасно, в Европе все там играют, ну, смотрят примерно в одно время футбол, там вот мы в России там чуть-чуть позже смотрим, но в целом это все равно. Как решать там всю эту разницу географическую там с тем, что надо будет либо утром играть, либо ночью смотреть, вот это все немножко сложнее, но это организационные вопросы, которые, я думаю, что каким-нибудь образом решатся, и постепенно понятно, что, мне кажется, главный вывод из клубного чемпионата мира заключается в том, что все-таки, наверное, футбол ждет дальнейшая глобализация, и Европе, ну, как, наверное, ведущей силе, наверное, ведущей такой географической точки, не точки, а в географическом пространстве, да, в футболе, наверное, придется расширяться и интегрировать в себя каким-то образом постепенно через какие-то вот такие вот турниры и другие лиги тоже, и мы все больше и больше будем видеть, как европейские клубы встречаются с клубами не из Европы. Мне кажется, это то, что уже обратно не провернуть.
Да, и это, мне кажется, хорошо, это интересно, новые рынки, интересные в том числе рынки, это, я думаю, для наших зрителей будет дополнительный мотиватор к просмотру трансляций. Давай перейдем к России, действительно, РПЛ стартует, уже суперкубок состоялся, ЦСКА выиграл очередной трофей, 8-й уже суперкубок в их коллекции.
Посмотрел этот матч. Благодаря тому, что в Москве была гроза, и у меня задержали самолет, и я должен был лететь в этот момент, но все получилось, и я посмотрел этот матч в аэропорту на лавочке.
Да, ну, ты знаешь, я думаю, что, несмотря на все скидки относительно того, что вот суперкубки, они как будто бы не настолько значимы, как сами кубки и чемпионаты, да, можно также относиться к суперкубку, да, который разыгрывается между победителем двух главных европейских турниров. Но, тем не менее, это первый титул нового тренера ЦСКА, да, уже какие-то делают определенные выводы относительно будущей схемы игры. Ну, и вот сегодня мы, не сговариваясь, я прочитал только на спорте интервью Матвея Кисляка, юного и одного из лучших полузащитников молодых нашего чемпионата, и как раз эту же ссылку ты мне кидаешь. Действительно, ну вот, рекомендую ознакомиться с интервью. Мне кажется, интересно узнать в целом футболиста с разных сторон. Да, и вот ну, такие интересные, опять же, тезисы там прозвучали. Для тебя какие ну, наиболее интересные сюжеты, которых ты, может быть, ждешь в начале нашего чемпионата, вот учитывая учитывая те многие вводные, которые есть, нестабильность состава, которая только вот сейчас как будто бы утряслась, много вопросов по поводу тех или иных команд. Ну вот, чего ты ждешь, чего тебе было бы интереснее всего увидеть в начале старта чемпионата?
Про интервью Матвея Кисляка еще один человек, которому я отправил ссылку на это интервью, написал мне сейчас, какая же страшная фотография. Ну, это вот для общей картины. Ну, окей. Чего я жду по этому поводу? Ну, на самом деле, я, конечно, жду уменьшения количества скандалов, хотелось бы. Мне очень сложно обвинять и Российскую премьер-лигу, и Российский футбольный союз. Понятно, что многие решения, ну, они спорные, они неоднозначные, но, с другой стороны, нужно понимать то, что российский футбол переживает кризисное время, да, которое вот уже последние 3 года, ну, российскому футболу тяжело. Ну, надо признать то, что есть обстоятельства. Они преодолимые силы, как мы видим, что они преодолеваются, но такие вещи случаются, и, наверное, если, ну, как бы ситуация в мире, в стране не поменяется, то они, наверное, будут продолжаться. Хотелось бы, чтобы, конечно, все побыстрее каким-то образом нормализовалось, но понимаю, что, наверное, до конца это нереально. Поэтому жду, что российский футбол пройдет этот сезон с наименьшими потерями. Хотелось бы, чтобы их все-таки было как можно меньше. Ну, естественно, буду следить за нашими самарскими командами, за Крыльями, за Кроном. Очень хотелось бы, чтобы у них все было более-менее хорошо. Вот. Ну и за молодыми футболистами, опять же, Кисляк, опять же, Батраков, опять же, у нас все-таки за последние годы такое, знаешь, светлое, приятное пятно в нашем футболе. Это вот появление вот этих молодых, действительно талантливых, действительно по-современному играющих в футбол футболистов. Хотелось бы, чтобы они все-таки прогрессировали и каким-то образом их карьера в дальнейшем выстраивалась. Есть, конечно, отдельные кейсы. Это и Карпин в «Динамо», это и новый тренер ЦСКА, это и, понятно, что и «Спартак», и «Зенит», и «Краснодар», как он будет после чемпионата. То есть все это как конкретные вещи, о которых мы, я думаю, с тобой позже уже поговорим. Ну вот, кроме стандартных вот вещей, наверное, вот эти вот вещи как раз, чтобы... Хочется, чтобы российский футбол как можно больше сохранил, я уж не говорю про развитие, но как можно больше вот в себе оставил того хорошего, то, что есть. Ну, если что-то еще появится, то будет вообще хорошо. Ну, и я российскую премьер-лигу люблю, я в любом случае буду за ней следить. Ну, поэтому пожелаю, наверное, и тебе, и всем нашим зрителям, и себе хорошего чемпионата просто.
Да, хочется побольше хороших разных интересных поводов для того, чтобы говорить в том числе о футболе. И сегодня мы решили как раз поговорить про фэйрплей, про джентльменские поступки, про те эпизоды, которые украшают спорт. И когда-то мы уже говорили про людей, которые являются примерами для подражания из мира спорта. Это могли быть спортсмены, чиновники, тренеры. Но сегодня мы поговорим про отдельные факты, да, и если даже вот человек как персона, может быть, не является таким примером, но вот отдельные его действия могли действительно вызвать уважение. Таких огромное количество примеров, поэтому, ну, естественно, всех их охватить не представляется возможным, но какие-то, наверное, может быть, самые яркие мы вспомним. И я не знаю, вот для меня, ну, такой самый хрестоматийный, самый классический пример – это то, что сделал Игорь Нетто в 62-м году, чемпионат мира, последняя игра в группе при счете 1-1, СССР, Уругвай. Мяч был забит через боковую грань ворот, то есть была порвана сетка. Да, ну вот кто играл во дворе, часто, собственно, с таким сталкивался, когда мяч вроде залетает в ворота, но не с той стороны, откуда надо. И вот в этом матче произошла как раз подобная ситуация в эпоху, когда не было ВАРа, видеоповтора и так далее и тому подобное. Судья не видел достоверно, как, собственно, мяч оказался в сетке. Да, гол был засчитан, и Игорь Нетто, капитан советской сборной в 62-м году, в эпоху, да, когда, собственно, результат команды был крайне важен, он взял на себя смелость и сказал, что действительно мяч был забит не по правилам. И для меня, ну, вот это действительно поступок, который является примером того, как честная игра должна происходить, как спортсмен себя должен вести на поле. Ну, и вот сегодня какие-то подобные эпизоды мы попробуем вспомнить. У меня еще несколько есть футбольных, но давай, Федь, я, наверное, тебе слово передам, и потом мы, может быть, какие-то из них еще пообсуждаем.
Я бы вот еще, знаешь, сказал бы, что... Тут нужно вот, ну, для меня лично важно уточнить, что когда мы говорим про джентльменский поступок, тут очень важно удержаться от обратной оценки, что когда другой игрок не совершил в такой же ситуации такой же поступок, важно удержаться от того, чтобы, ну, его как бы прям очень сильно поливать, потому что мы все-таки со зрительской точки зрения не до конца знаем обстоятельства. Например, это очень хорошо, что Игорь Нетта, например, это заметил, в этой ситуации сориентировался, он абсолютно, ну, как бы красавец, это очень круто. Но если другой футболист в похожей ситуации не сделал этого, я вот считаю, что это просто не повод равнять его с землей. То есть вот это нужно похвалить того, кто это сделал, и не давать оценок, наверное, тому, кто это не сделал. Я думаю, это со мной тоже.
Это кто? Это кого ты, Марадону имеешь? Нет,
ну Марадона это была отдельная история. Он свои
книги. Это тоже классика, мне кажется, да?
Марадона прекрасен, это было... Ну, я просто про то, что, как бы, у нас, знаешь, вот есть же вот такой вот пример, а все остальные, вот, знаешь, козлы там, условно говоря. Нет, я вот так вот, вот с этим вот не согласен. Это все-таки какая-то такая отдельная история. Для меня самый яркий, наверное, пример из последнего времени — это Марсело Бьелса с его лицом. Когда они выходили из чемпионшипа в премьер-лигу, у них был решающий матч за то, чтобы они вышли, они играли... Я сейчас уже не вспомню, какой командой, по-моему, может быть, Ноттингем тогда я как раз играл в чемпионшипе с ними, и они... Там получил травму игрок команды соперника, Лица, и судья забыл и не остановил игру. И игрок Лица взял мяч и закатил его в пустые ворота, когда все отвлеклись на эту очень жесткую травму. Ну, и понятно, что по правилам гол засчитали, потому что судья игру не остановил, счет стал 1-0. И Марсело Бьелса дал своим футболистам указание в решающий матч, в котором решался вопрос выхода, прямого выхода в английскую премьер-лигу. Потом, если не ошибаюсь, Лица вышел все-таки в английскую премьер-лигу, дал своим футболистам указание пропустить гол, потому что, ну, как бы он посчитал это нечестным. И самое крутое во всей этой истории то, что этот поступок приняли. Ну, как сам Бьелса решил, сориентировался, так и футболисты, которые его послушались, потому что они как бы признали, да, это честно, так бы честно, так и болельщики. И вот это вот такое, знаешь, джентльменство решения одного человека, но это джентльменство в ситуации очень быстро, когда на кону стоит очень большое событие, да, когда сориентировалась вся команда, и вся команда это приняла, и доверие тренеру, и болельщики это приняли. Мне кажется, что это очень крутой такой поступок, который еще и не столкнулся вот с осуждением сиюминутным, да, вот и болельщиков, и команды. Это очень круто.
Ну, да, мне кажется, ценность таких поступков еще и в том, что когда мы говорим про футбол, ведь то решение, которое ты принимаешь, оно же касается не только тебя, да, то есть, допустим, когда мы говорим про теннисный матч, да, боксерский поединок, там, не знаю, бег, когда спортсмен выступает, ну, там, за себя и за свою страну, то есть в целом его решение касается только его результата. Но когда игрок, тренер делает что-то, напрямую влияющее на результат, он берет на себя ответственность не только за себя. Да, это всегда поступок, это всегда ответственность, которую, ну, наверное, взять способен, может быть, не каждый. Ну, вот еще, наверное, опять же, примеры достаточно известные. Ну, пойдем по хронологии. Паоло Ди Каньо, известный итальянский футболист, очень-очень неоднозначный своим поведением, поэтому я посчитал очень важным именно его в этот список внести, потому что как раз, ну вот, тот поступок, который он совершил в матче с Эвертоном в 2000 году, во время того, когда разыгрывался мяч, вратарь Пол Джерард выбежал далеко из ворот, и, выбивая мяч, он неудачно упал, сломал ногу, и, собственно, игрок, который завладел мячом, он сделал такой черпачок, навес в штрафную на Ди Каньо, который просто поймал мяч руками, ну и выкинул его за боковую линию. Он увидел, что вратарь получил травму, и, собственно, ну, сделал такой достаточно простой поступок, но потом он дал интервью и рассказал, что... Он увидел действительно травму и посчитал, что, ну, в этой ситуации, как бы профессионал, он гораздо больше имеет страх там, получить травму, чем потерять эти 2 очка. Это, ну, было настолько для него несущественно. Поэтому вот когда такие люди, скажем так, противоречивые поступают так, мне кажется, это стоит, ну, действительно того, чтобы отметить. Человек, который в нашем футболе тоже, мне кажется, всегда отличался честной игрой и, по-моему, много раз удостаивался звания, связанного с фейерплеем, это Дмитрий Семшов. Ну и, наверное, один из самых известных фактов вот именно в этом контексте, в его биографии, матч со «Спартаком» 2002 год, когда, собственно, шла атака «Торпедо», за которую Семшов в то время выступал, и мяч был очень сильно запущен и попал в лицо Игорю Митревски, македонскому защитнику «Спартака», что вывело того из игры, то есть он упал, был оглушен, мяч отскочил к Семшову, и он был в позиции, когда он мог там бить по воротам с очень высокой долей вероятности гол, либо дать передачу стопроцентную, но он просто выбил тоже мяч в аут, что, в общем-то, одними людьми было воспринято неоднозначно, вот, но тренер «Спартака» и в то время по совместительству сборной России Романцев очень сильно восхитился поступком Семшова, хотя тот, в общем-то, всегда себя так вел и в последующей своей продолжительной карьере еще не раз, в общем-то, ну, подобными эпизодами отличался. Но вот это 2 очень-очень разных именно по своему темпераменту футболиста, поэтому мне показалось интересно эти 2 истории вместе соединить.
Только Игорь Семшов.
А я Дмитрий Семшов сказал, да, извините, да, конечно, да. Игорь.
Вот, ну, в этом смысле абсолютно всегда был футболист. На самом деле Сергей Симак всегда был футболистом-джентльменом, которому, ну, как бы его всегда там ставили в пример, он действительно очень классно вел себя на поле, почему я сейчас про него вспомнил. Недавно совсем был случай, когда он, ну, как бы, с одной стороны, как бы это базовый вещь, с другой стороны, всегда замечаю, да, помог человеку на улице, у которого был приступ эпилепсии, то есть он там помог справиться с приступом, дождался скорой. Вот, это было в новостях недавно. Мне кажется, что тоже такая история, когда человек себя ведет и как человек и за пределами футбольного поля, это очень классно. Про неоднозначных людей, примеры шахмат, я его, возможно, когда мы говорили про джентльменов спортивных, приводил, я не помню, но мне кажется, что это тоже очень важная вещь. Гарри Каспаров и Анатолий Карпов, 2 человека, которые были всегда принципиальными соперниками в шахматах, принципиально расходились к своим там взглядам на жизнь, к политическим взглядам. И когда Гарри Каспаров попал в тюрьму, Анатолий Карпов был фактически первым человеком, который пришел к нему и тем самым продемонстрировал поддержку вот своего соперника, своего извечного, ну, как бы врага, можно сказать, в том, не только в спорте, но и во взглядах своих. И мне кажется, что это тоже можно назвать джентльменским поступком. Это очень, ну, наверное, крутая история.
Да, ну вот как раз в продолжение, наверное, истории, связанные с индивидуальными выступлениями, когда на кону результат какого-то важного события, как то гонка, забег, особенно на таких турнирах, как Олимпиада. Ну вот много таких историй, но мне показалось очень красивой та, которая произошла в забеге на 3000 метров с препятствиями на Олимпиаде в 2012 году в Лондоне, когда кенийский спортсмен оторвался очень сильно от своих преследователей, буквально на несколько десятков метров, и добежав, он подумал, что он уже пересек финишную черту, а она была дальше на там 10 или 15 метров. И он остановился, поднял руки, смотрел на журналистов, которые его снимают, он не понимал по-испански, ему пытались объяснить, что он еще не добежал. Вот. И в этот момент Иван Фернандес Аная, испанец, который бежал за ним следом, вторым, он его догнал и прям буквально пытался дотолкать до финиша, ну, собственно, это и сделал, и вслед за ним эту финишную черту пересек. Вот. Ну, с одной стороны, наверное, было бы странно, если бы он сделал по-другому, а с другой стороны, мы понимаем, что, ну, вот, футболист играет сезон, а спортсмен часто живет от Олимпиады до Олимпиады, и следующий такой турнир у него будет через 4 года. И следующая возможность показать себя будет, когда тебе будет плюс 4 года, будешь ли ты в той же форме, сможешь ли ты подготовиться подготовиться, пройдешь ли ты этот этап без травм. Ну, то есть для многих спортсменов это, возможно, один шанс в их жизни показать себя. И когда ты на одну чашу весов ставишь вот эту золотую олимпийскую медаль, на другой чаше находится там честный поступок, вот, то есть для многих, я думаю, это не настолько однозначно, как вот сейчас может прозвучать. Ну, естественно, почему он не должен был ему сказать. Я думаю, что это не настолько простой выбор, и это делает, ну, вот, подобные поступки, ну, действительно ценными.
Для меня это очень крутая история, на самом деле. Я вот уже 5 раз сегодня это сказал, но для меня всегда поражает, как вот человек вот принял это решение. То есть, походу, ну, то есть ты бежишь, ты можешь сказать, что ты вообще не обратил на это внимание. Ну, очень трудно будет в это не поверить. Но ты обратил на это внимание, ты это заметил, ты это сделал. Это прям, не знаю, мне кажется, заслуживает очень-очень большого уважения. Я про джентльменство, не джентльменство, но вот мы в прошлый раз с тобой обсуждали трагическую историю с Диого Жотой, которая случилась в Ливерпуле. Я бы тут хотел поступить клуба. Очень сложно сказать, чье это решение, кого из руководителей клуба, как было принято это решение. То есть получается, что джентльменским поступком сделал сам клуб. Но мне кажется, что это тоже стоит отметить, потому что такие ситуации тоже бывают. Они, ну, по всем правилам могли расторгнуть с ним контракт. Они этот контракт не расторгают, они будут выплачивать деньги его семье. Понятно, что кто-то скажет, что это пиар-ход, но мне кажется, что это очень такой... Можно было там попиариться и подешевле. И кроме этого, всем его 3 детям Диого Жота и Ливерпуль оплатит образование до окончания их обучения. Мне кажется, что это тоже очень крутая история того, как вот такие поступки может совершать не только отдельный спортсмен, ну и организация. Это очень, ну, мне кажется, примечательно.
Да, ты знаешь, мы когда-то обсуждали истории, когда спорт, к сожалению, является причиной смерти, да, тех или иных спортсменов. Ну вот есть ситуации, когда спорт спасает жизни. Вот одну историю я тоже хочу сегодня упомянуть. Это отбор был в Сочи на Олимпиаду, и был заплыв, парусный спорт, и дуэт Яна Стоколесова и Анастасии Гусева увидели, что, ну вот, по тому маршруту, где они проходили, была перевернутая, соответственно, лодка. Они нашли человека, это был тренер из Москвы, которому стало плохо, который себя почувствовал очень-очень нехорошо и вывалился из лодки. Соответственно, они его спасли. Естественно, они сошли с маршрута, потеряли все свои квалификационные очки, но при этом спасли жизнь. И я думаю, что, ну, наверное, это вот в финале то, что можно действительно показать как пример. Действительно, спорт, он привлекает огромное количество интереса, внимания и является жизнью для многих, но спорт является всего лишь игрой, да, и, ну, наверное, про это тоже не нужно забывать, что всегда есть вещи, которые гораздо важнее, и в том числе, ну, для кого-то честность, понимание того, что ты поступаешь так, как тебе хочется, это иногда важнее какого-то результата, который можешь вместо этого получить.
Там быстро 2 примера про спасение жизни. И мне кажется, на футбольном поле это не так давно, несколько лет назад, когда Антонио Рюдигер играл за Челси в матче с Тоттенхэмом, на стадионе стало плохо болельщику. И там на самом деле именно Антонио Рюдигер увидел эту историю. И в момент там атаки Тоттенхэма, ну понятно, что это не важно, он начал привлекать к этому внимание, кричать всячески. И этим спасли человеку жизнь. Это тоже был случай. Мне кажется, что такого же типа, да, вот сориентировался, сделал все правильно. Хотя Антонио Рюдигер такой футболист с такой неоднозначной репутацией, но здесь абсолютно молодец. Ну и на футбольном поле, если ты помнишь, тогда игроки Локомотива, Ари и Джефферсон Фарфан, которые проезжали мимо машины, которая загорелась, и спасали оттуда людей. Тоже такой пример того, как люди вот в жизни продолжают быть людьми и совершают такие вот нормальные, хорошие человеческие поступки.
Ну что ж, будем надеяться, что в спорте будет как можно больше красивых событий, за которыми мы будем тоже наблюдать. Спасибо, что сегодня были с нами. Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Всем пока.
Около спорта.